Моя мать была необыкновенной поклонницей малого театра. И особенно ее кумиром была Марья Николаевна Ермолова. Поэтому с самого детства имя Ермоловой, ее творчество, ее роли, впечатления от этих ролей – все было всегда у меня на слуху, если можно так выразиться. И вот наступил момент, когда я, наконец, могла сама посмотреть Марью Николаевну Ермолову на сцене. Это была, в сущности, уже ее последняя закатная, я бы сказала, полоса. Она играла, это была какая-то во время войны, еще первой германской войны. Это была пьеса, даже не помню автора, название «Светлый путь». Марья Николаевна играла сестру Милосердия. Она была в сером таком полумонашеском одеянии и с красным крестом на косыночке. И была эта сцена с Владимиром Васильевичем Максимовым, когда она его о чем-то очень убеждала, в чем-то очень убеждала. Я не помню даже, что это такое было за монолог, но она подходила к рампе и как бы молилась о выздоровлении этого раненого офицера, которого играл Максимов. Впечатление было совершенно необыкновенное. Мне казалось, что вдруг она превращалась, Марья Николаевна Ермолова, актриса, она превращалась в какую-то необыкновенную совершенно женщину, которая вся была одухотворена, этой молитвой, этим необыкновенным совершенно восторгом молитвенным, который должен был совершить чудо. Вот это была моя первая такая встреча с Марьей Николаевной, с актрисой, когда я была еще почти девочкой. Но вот дальше. Мне не удалось видеть Марью Николаевну в ее лучших ролях. Я была в 18-м году принята в Малый театр, и тут я увидала Марью Николаевну за кулисами. Это было совершенно для меня необыкновенно, когда Александр Иванович Южин представлял меня, так сказать, старейшим актрисам труппы. Они сидели в нынешнем актерском фойе имени Ермоловой, все сидели на диване, и кто сидел? Марья Николаевна Ермолова, Елена Константиновна Лешковская, Ольга Осина Садовская. Что со мной было и как я им представлялась, я уже не помню, знаю только, что я делала всем низкие реверансы, так как я кончила институт, была институткой благородных девиц, то значит у нас было принято вот именно так приветствовать старших. Марья Николаевна очень мило мне улыбнулась, на том дело, так сказать, и кончилось. Ну вот дальше. Дальше я пошла смотреть, уже как актриса Малого театра, я пошла смотреть Марью Николаевну «Без вины виноватые». Она играла Кручинину. Смотрела я ее из второго ряда партера. Не тогда, когда я ее видала первый раз и была где-то там на балконах, на ярусах, а со второго ряда партера. И вот ее сцена с Голчихой. Начинался, как известно, второй акт. Это еще разговор с Дудукиным, ее приезд после визита к губернатору и так далее. Мне вначале даже показалось, что она как-то не в форме, что ли. Она очень просто разговаривала, очень как-то не реагировала на те огромные аплодисменты, которыми была встречена. И мне показалось, что она вот именно не в форме. Но вот сцена с Галчихой. Галчиху играла Ольга Васильевна Садовская. А Марья Николаевна Кручинину. Это был необыкновенный дуэт. Удивительно совершенно. По драматизму, по той удивительной глубине, которая была у Марьи Николаевны, и те безжизненные как будто бы реплики, которые подавала ей Ольга Васильевна как Галчиха. Не знаю, что было после конца акта. Помню только, что я оказалась на рампе. Я буквально лежала на рампе, вся зареванная, в слезах, и только кричала: «Чудесно! Спасибо! Замечательно! Боже мой, да что же это такое?» Потому что действительно впечатление было необыкновенное от игры Марьи Николаевны вот в этом втором акте, в ее сцене с Галчихой. Дальше мне посчастливилось играть в одной пьесе, это «Холопы» Гнедича, где Марья Николаевна играла княгиню, а я Дунечку Веточкину. Акт, когда сцена происходит в Эрмите, так сказать, в загородной такой резиденции, куда иногда приезжал, и она сама приехала, и приезжал ее племянник. И вот с этим племянником у этой Верочки, у этой Дунечки был роман. И я была в этом Эрмите, шла наша сцена с Николаем Соловьёвым, который играл этого молодого князя. И затем, значит, вбегал сторож и говорил: «Княгиня, княгиня, едет княгиня». Значит, нам надо было скорее убираться и потихонечку куда-то скрываться, потому что княгиня не должна была нас видеть. Надо вам сказать, что Марья Николаевна всегда была удивительно внимательна и любезна. Всегда за кулисами, если она встречала меня, и я с ней здоровалась, она всегда отвечала, она была очень проста, она была удивительно внимательна и любезна, и всегда очень ласково со мной здоровалась. Тут же, когда я на сцене выбегала за кулисы, стараясь не встретиться с этой княгиней, то за кулисами уже в кресле, в котором вывозили эту княгиню, то есть Марью Николаевну Ермолову, она сидела уже и на мои чуть-чуть шепотом сказанные слова привета ей: «Здравствуйте, Марья Николаевна», или «Добрый вечер, Марья Николаевна», она уже не отвечала, она была вся в образе, она уже не видела никого, она уже меня не замечала, она была уже вся княгиня, она уже была вся готова к той картине, к той сцене, которую должна была сейчас сыграть. Вот несколько раз я бывала за кулисами, когда она играла «Стакан воды», королеву. «Стакан воды» Скриба, она играла королеву. И вот очень часто она сидела на выходе перед дверью, где ей надо было выходить на сцену. Я пробиралась где-то позади, тихонечко, на цыпочках, чтобы, боже упаси, не помешать. Она не видела никого. Она опять-таки была уже вся в своей роли, вся в своем образе, вся та королева, которая должна была выйти на сцену. Играла она эту королеву необыкновенно. Это было столько женственности, столько какой-то необыкновенной, изумительной наивности, столько обаяния какого-то, что как будто бы та трагическая, страстная актриса, которая была, так сказать, связана с именем Ермоловой на сцене. А тут это вот была такая действительно безвольная женщина-королева, совершенно очаровательная. А надо сказать, что ведь Марья Николаевна уже было очень много лет к этому времени. И я вернусь опять к холопам Гнедича, когда я видала, как Марья Николаевна проводила последнюю сцену с дочерью. Это была ее незаконная дочь. Она была судомойкой. Эту судомойку, так сказать, играла очень хорошо Надежда Александровна Смирнова. И вот Марья Николаевна, как княгиня, требовала, чтобы эту дочь, чтобы эту судомойку ей позвали, чтобы она на нее посмотрела. И вот эта смесь необыкновенного и брезгливости, потому что это была страшная судомойка, грязная женщина, которая, так сказать, с кем только она не спала, кто только ее не требовал как женщину, вот с этой вот страшным отребьем, так сказать, несчастной женщины, дочери своей, вот встречалась Марья Николаевна. И она вела сцену, не открываясь ей, что она мать ее, но она так вела, с таким необыкновенным, это было так мучительно, так страшно, когда она вглядывалась в эту ужасную женщину, ее дочь, и она делала над собой огромные усилия, чтобы погладить ее по голове, погладить по голове свою дочь, которая вот превратилась в такую страшную женщину-потаскушку. И эта незабываемая сцена осталась у меня до сих пор в памяти. Потом она с огромным усилием говорила: «Иди, иди, никто тебя больше не тронет. Иди, иди». Это удивительно по глубине, по драматизму, опять-таки, было в игре Марьи Николаевны Ермоловой. И еще мне вспоминается ее роль на ее 50-летнем юбилее, когда она играла третий акт Марии Стюарт, когда она выбегала в сад этого замка, и потом была встреча с Елизаветой. Это знаменитая встреча королев. Ну, тот шквал оваций, который был, когда вышла Марья Николаевна, не вышла, а выпорхнула из темницы в этот самый сад, это был, ну, это было удивительно, ведь ей же было уже под 70. Это необычайная совершенно какая-то легкость, какая-то воздушность, какая-то необычайная радость, что она вдыхает свежий воздух этого сада, этого парка, что она выпорхнула из темницы, как птица. Это удивительный был выход. А затем эта вся сцена с Елизаветой. Тут была та Ермолова, о которой я так много слышала от своей матери. Это была и королева. Это была и необычайная гордость, и вместе с тем это унижение перед этой ненавистной ей Елизаветой, и вместе с тем это мольба о той свободе, которую она просила, она, королева, унижалась перед этой Елизаветой. И затем тот невероятный совершенно взрыв, когда она уже становилась не просительницей, узницей, а королевой. Королевой, которой Елизавете было до нее, эта Елизавета была неизвестно кто, а королевой-то была именно Марья Николаевна Ермолова в роли Марии. И ее сцена со Стужевым потом, который бросался к ней и обнимал ее, и она от него отстранялась, что это не то, это не так, это не, она не может снизойти до какой-то любви и так далее с этим юношей. Необычайная совершенно сцена, которая так и осталась на всю жизнь. А на своем юбилее Марья Николаевна была, ну, это воплощение какой-то скромности, необычайной совершенно, как будто бы она даже не понимала, что она такое, что это ведь явление было на русской сцене. Это был гений на русской сцене. Это была необыкновенная актриса, которая, я не знаю, своим вот темпераментом, своей душой и своими эмоциями она настолько поражала, что ведь действительно забывалось все, как я забылась, как я оказалась на рампе, вся в слезах и аплодируя, и совершенно потеряв всякое ощущение, где я, что я только была вся охвачена этим необыкновенным чувством, которое передала мне великая актриса. Марья Николаевна была в жизни скромна необыкновенно. Мне кажется даже, что она как-то и не понимала, и не осознавала того величия, которое она собой воплощала. Я помню, когда был ее юбилей, то была выставка сделана в фойе ее подарков ею сделанных, затем ее костюмы Жанны д'Арк, ее костюмы Мари Стюарт. И вот Марья Николаевна днем пришла в театр, очень скромно одетая, она тогда была уже стриженная после болезни. Она пришла в театр, она посмотрела все эти подарки. Она ходила и какая-то отрешенная была, как будто бы это не ее вещи, а как будто бы это что-то очень далекое, ей уже не принадлежавшее, как будто бы это было что-то. Даже как будто бы это была не Марья Николаевна Ермолова, а какая-то женщина, которая смотрит в свое прошлое, смотрит на все эти вещи, все эти платья, которые она когда-то носила и в которых она играла, потрясая всю нашу родину. Марья Николаевна Ермолова удивительно была внимательна ко мне. Я даже не знаю, почему это так. Но в 19-м году шла в Малом театре пьеса «Электра» Гофмансталя. «Электру» играла Вера Николаевна Пашенная, а я играла Хризотемиду. Марья Николаевна присутствовала на генеральной репетиции и мы, конечно, страшно все волновались. И потом, проходя за кулисами, она увидала меня, подошла ко мне и так как-то очень ласково погладила по плечу. «Не надо так волноваться, все хорошо», — сказала она. И вторая встреча. Это было, когда мне в этом же году дали роль, совершенно для меня невозможную, как мне казалось. Это собака-садовника. Мне дали Диану, потому что Гзовская тогда немножко закапризничала. Она должна была играть Диану, но она хотела играть Электру, а Электра была дана Вере Николаевне, и Гзовская отказалась от собаки-садовника. И тогда почему-то решили дать это мне, такую огромную роль, да еще в сущности комедийную такую роль, яркую такую роль. А я-то была 19-летней девчонкой еще. Что я могла сделать с этой ролью без опыта, без определенного еще какого-то своего места в театре? И, ну, проревев целую ночь, я, конечно, пошла к проф. Михайловичу Садовскому, который тогда был вроде заведующей труппой, отказываться от этой роли. И по дороге я встретила на сцене Марью Николаевну. Она, увидав меня, за мое зареванное лицо, остановила меня и говорит: «Что случилось? Что такое?» Я говорю: «Марья Николаевна, вот я пришла отказываться от роли». Я говорю: «Роль великолепная, замечательная, но ведь я-то ее не могу сыграть». «А какая роль?» Я говорю: «Да вот Диана, собака-садовник». И вдруг после паузы она мне говорит: «Вы правильно делаете, вам не то надо играть, вам надо играть драматические роли. Идите». «Идите, не плачьте, вы делаете правильно». Вот, в сущности, все, что я бы могла вспомнить о Марье Николаевне. Если я всегда ношу брошь, которая принадлежала моей матери, но только когда эта брошь была у матери, то там был мой портрет. Ну, когда мама умерла, брошь перешла ко мне. Я, конечно, себя изгнала из этой рамки, которая была вся в гранатах, и вставила туда портрет Марьи Николаевны. И я всегда ношу эту роль, я всегда ношу эту брошь, потому что всегда думаю не только о величии великой русской актрисы Марьи Николаевны Ермоловой, о ее гениальном таланте, не только об этом, но и всегда думаю о ее скромности. И вот поэтому я никогда не снимаю эту брошь и всегда думаю, что что бы я ни делала, как бы я ни играла, передо мной великая актриса Марья Николаевна с ее необыкновенной скромностью. Актрисой, да, вроде. Вот. Ну, а Марья Николаевна, вот, понимаете, вот так вот это вот было, что она постепенно стала уходить. А, можно еще.
Можно
еще. Можно.
Да, это прекрасно. Можно.
Еще я вспомнила визит к Марье Николаевне домой. Это было так. У нас в театре ставили Шиллера «Заговор Фьеско» ставил Волконской. Не помню, кто был художник, но тогда это была мода конструктивизма вообще, и декорации были какие-то странные. Декорация была какая-то башня на сцене, и в отсеках этой башни внизу, в общем, шли вот эти все картины шиллеровской трагедии. Я должна была играть Джулию, Белёвцева должна была играть Леонору, и эту маленькую роль, забыла, как её, должна была играть Розенель. Три женщины. И мы вдруг получили приглашение от Марьи Николаевны Ермоловой приехать к ней домой и рассказать о своих ролях, о том, как идут работы над этой пьесой. Ну, Шиллер вообще был любимым драматургом Марьи Николаевны Ермоловой, поэтому она так и интересовалась этим спектаклем. Сама она уже не бывала в театре, не играла, но все-таки жизнь театра ее очень волновала. И вот мы приехали в ту самую гостиную, которая сейчас есть в ее доме на Тверском бульваре, где и сейчас она существует точно в таком же виде. Это музей Марьи Николаевны Ермоловой. И очень все тревожные, очень все взволнованные ждали, когда Марья Николаевна выйдет из комнаты. Некоторое время была пауза, и вдруг отворилась дверь из спальни. Теперь это спальня Марьи Николаевны. Так она и тогда была. Но мы не знали, что это спальня. Она нас принимала вот в этой гостиной. Вышла Марья Николаевна вся в черном и с маленькой папироской. Она все время беспрестанно курила. Она вышла, очень ласково с нами, со всеми поздоровалась, усадила нас кругом этого круглого стола, который овальный стол, который и сейчас есть. Сама села на диван, мы расселись на кресло. И вот она нас спрашивала: «Скажите мне, пожалуйста, как это такое? Что это у вас происходит? Шиллер, и вдруг какая-то, как мне говорят, башня, которая крутится все время. Что это такое? Как это можно играть Шиллера вот в таких каких-то декорациях?» Для нее это было совершенно непонятно. Она этого не принимала, очевидно, этой новой тогда модного тогда оформления. Мы ей рассказывали, как идут репетиции, как мы думаем о наших ролях, что... Но она все время вот курила, и главное ее внимание было обращено на Белёвцеву, Наташу Белёвцеву, которая играла Леонору, потому что Леонора, в сущности, это прямое дело Марьи Николаевны. Джулия, это, вероятно, была бы Федотова, я так думаю, если бы это было в те времена, когда Марья Николаевна была молодой. Ну вот, этот визит оставил неизгладимое впечатление у нас у всех. Я помню, когда мы с ней простились, визит продолжался недолго, ну так примерно минут 40, полчаса, если не больше. Ну, вот мы беседовали, значит, о театре, об этой постановке и так далее. И Марья Николаевна все время курила. Вот мне запомнилось то, что и папироски были какие-то очень тоненькие и очень маленькие. И она все курила. А потом, простившись с нами, она сказала: «Ну, пускай у вас будет успех, хотя успеха не надо желать, но, тем не менее, я вам желаю успеха, хотя не понимаю, как можно так играть Шиллера. Но, может быть, это будет хорошо». И мы все Значит, простившись, ушли. Долго мы сидели на бульваре все трое и рассказывали, и думали, и передавали друг другу каждую черточку, которая нам запала в душу после этого визита. Вот это было последний раз, что я видела, в сущности, Марью Николаевну еще живой. Ничего не помню. А вы что там записываете? Еще, это мало ли что я тут буду рассказывать.
Вот. Марья Николаевна, вот когда ушла Ермолова, дух Ермоловой остался в театре?
Сейчас?
Нет, тогда.
Тогда? Да. Тогда да. Понимаете, тогда как-то такое, ну, во-первых, ее уборная. Она как-то очень долго не занималась Александрой Александровной Яблочкиной. Александра Александровна потом была в этой уборной. Ну, и очень долго не трогали, так оставалось. Южинская уборная, потом Ермоловой Александра Александровна, а потом, значит, Лешковской. Потом Лешковская умерла, и, значит, эти две уборные смахнули, Южин тоже самое умер. Эти две уборные смахнули, осталась одна Южинская, куда Александра Александровна и Вера Николаевна. А теперь я сижу в этой уборной. Но все одинаково, совершенно. Три уборные абсолютно одинаковые. Они были в этом Ермоловском фойе. И когда вот делали в музее Ермоловскую уборную, я все говорила, как там все было. Потому что я помнила, как там все было, как стол стоял, как маленькая ширмочка стояла. Там не было тогда раковины для мытья рук и так далее. Тогда не была проведена вода в уборную. Маленькая уборная была, маленькая ширмочка была, за которой, очевидно, была какая-то таз, может быть, что-нибудь было.
То есть у нас сейчас такая грим-уборная, как была, действительно? Наверное.
Да, а сейчас у нас... Ну, я также вместо этой ширмы попросила поставить шкаф, чтобы также разделить. Она была также разделена. Первая часть была вроде гримировальная, а вторая часть, через которую она уже выходила из уборной, была вроде маленькой такой, то ли гостиная, маленький диванчик, где она могла отдохнуть. Вот. А у Александра Ивановича тоже диван стоял также, и здесь был его письменный стол и его кресло. В сущности, кабинета у него отдельного не было. Это был и кабинет, и все. Это теперь кабинеты у всех. А тогда не было этого. Все было здесь.
Рабочая комната?
Да, да, да. И также была занавеска, и только в другой стороне стоял стол гримировальный, потому что тогда не была проведена вода еще. А теперь... Там раковина, поэтому стол стоит с этой стороны. Но у Марьи Николаевны все равно с этой стороны стоял стол. А с этой была вот эта вот такая ширмочка. Одним словом, точно все, что там вот было, я вот помню, как это было все. Ее гримировальные принадлежности тогда в то время были для румян, сухие румяна были, и для румян была заячья лапка. Заячья лапка.
Но Марья Николаевна мало гримировалась.
Она очень плохо гримировалась. Она очень плохо гримировалась. И очень мало гримировалась. Вот глаза она как что-то такое делала, черные какие-то глаза. Хотя это не надо было делать. Ну и поэтому она, по-моему, в последние годы уже этого не делала. Только вот в такой пьесе, как «Стакан воды», она что-то такое все-таки клала. Тон и так далее. Тон она всегда клала, правда. Ну, и вот тут она так себя делала чуть-чуть моложе. И потом костюмы требовали уже, понимаете, несколько другого оформления лица. если можно так выразиться.
Николаевна, а костюм она сама, так сказать, или все-таки художник?
Нет, художники. Художники. Художники делали такие костюмные вещи. Но такие вещи современные, современные ведь актрисы свое надевали. Это не было казённое. Они были, должны были из своего жалования делать эти современные платья. А костюмные вещи это делал уже художник и театр. Так было до революции. После революции уже все делали на казенный счет.
Лена Николаевна, а вы помните вот этот день 2 мая 2020 года? Вот этот,
как
то,
же?
Не в театре, а вот когда подошли к дому на Тверском бульваре, вот это все.
Вы знаете, я сама была не своя 2 мая. Потому что, во-первых, я играла 3-й акт «Горе от ума» Софию, потому что Марья Николаевна хотела, чтобы была занята вся труппа. И чтобы все были при деле. Не просто так пришли ее чествовать, а чтобы все были актерами, все были в работе. И поэтому шел 3-й акт «Горе от ума». Тогда не было такого огромного количества труппы, как теперь. Поэтому, если Софья и говорила, все будут домашние, друзья, потанцевать под фортепиано, то все они и были. Все они и были. И затем, значит, 3-й акт. Сцена королев, там, значит, то же самое где-то такое. Те вот свиты и так далее, то же самое вот были. Так что, во-первых, я волновалась безумно, а во-вторых, это уже, по-моему, записывать не надо, но дело в том, что я 13 июля родила сына, а 2 мая я делала все, что возможно, чтобы все-таки не было видно, что Софья с кем-то...
Софья ждет сына.
Да. Поэтому, значит, ну, у меня был костюм Софи, все это я принесла масса всяких корсетов, которые никуда, они еще больше, так сказать, меня подчеркивали. Так что мы с нашей, у меня тогда была Марья Ивановна, которая потом уж умерла. Ну, вот эта Марья Ивановна, одевальщица, которая говорит, не надевайте вы ничего, надевайте костюм и не снимайте шарфа. Я, значит, в этом шарфе, шарфик, с этим шарфиком, значит, играл 3-й акт. Но некоторые все-таки заметили, что что-то странное. Что-то было странное. С кем-то Софья согрешила. Вот.
А что больше всего все-таки поражало, когда вы смотрели Ермолова? Это необыкновенное проникновение в образ. Что вообще вот так? Легенда же ходит о том, написаны тома, о том, как она играет.
Вы знаете, это было, я даже не знаю, что это было, как тогда говорили некоторые, что на нее вдруг накатывало что-то. Тогда так говорили. Но это не накатывание, конечно, было. Это все-таки, вот когда я посмотрела ее, например, роль в этом, в музее, там ведь очень много каких-то пометочек и так далее.
Имеете в виду Орлеанскую деву?
Нет, Лоренцо.
Лоренцо?
Угу. То, понимаете, я видела, как много она работала. А потом ее библиотека. Как много она читала то, что нужно для этой роли. Но потом Юрьев, который, переводчик Юрьев, который, конечно, очень много с ней разговаривал, очень много, очевидно, ей передавал своих знаний и так далее, потому что режиссура тогда, какая была режиссура? Ну, хорошо, Матвеева, которая хотела, ну, то есть Медведева, которая хотела, чтобы она играла Эмилию Галотти. Ну, все это очень хорошо, но Медведева тоже вряд ли режиссировала так, как режиссирует сейчас. Ну, вероятно, только говорил, Лёшечка моя здесь, больше нежности, а здесь больше горести, вот и все. Так что, очевидно, Марья Николаевна все-таки очень много работала, и просто было очень много у нее и ума в этих ролях. А ее эмоций это было вот захватывающее что-то. Это был тот пламень, который как такой у нас был Алексей Дмитриевич Попов на одном из каких-то таких собраний. А вот как был вечер памяти Александра Сеевича Остужева. И это было очень скромно сделано в нашем фойе, в конференц-зале, как теперь говорится, или в зале Островского, как теперь уже последнее название стало. Ну, и там были выставлены костюмы Александра Алексеевича, и несколько слов сказал Алексей Дмитриевич Попов. И вот он сказал относительно того пламени, который был у Остужева, был у старых актеров, был у Ермоловой, и говорит, где этот пламень теперь? Вот что-то такое было, понимаете, такое, действительно, когда забывалось, очевидно, все вокруг, но вместе с тем работало сознание. Ну, то, что, может быть, вначале как-то настораживало в Амхате, то, что, может быть, настораживало тем, что МХАТ этот пламень как-то пригасил большей рациональностью. Может быть, это, может быть, то, что сейчас мы все уж очень умные стали. Очень умные и меньше стали чувствовать. Не то, что меньше стали чувствовать, а я думаю, что война на очень многих подействовала так, что, понимаете, вот я, почему я здорово очень провалилась на генеральные репетиции, когда вот я очень хотела в 43-м году играть «Овечий источник». Мне казалось, что это мое, что я могу сыграть и так далее. Поставили. И на генеральной репетиции был у меня лично полный провал. И я очень много думала, что же случилось, почему, от чего. И где-то такое потом, вот теперь, вот может быть, я начала понимать, что, думаю, кругом было столько страшного, столько ужасного на войне с фашизмом, со всеми этими самыми абверами и так далее, эсэсами, и все это, что они проделывали с пленными, и с жителями, и с ребятами, и с женщинами и так далее, что подумаешь изнасиловать эту самую девушку. Ну и что? Право первой ночи тогда было. Ну и что? А ох, ах, это уже не волновало никого из зрителей. И очевидно, это зрители мне уже не сочувствовали и не верили. Чего она бесится, подумаешь? И на генеральной, значит, был полный провал. И пьеса не пошла. Даже на премьере не пошла. Так что я думаю, что мы все так много пережили, так много читаем, так много видим картин, так много знаем о тех зверствах, обо всем, да и потом, что кругом в мире делается, что, очевидно, надо что-то такое совершенно необыкновенное, чтобы воспламенить зрителя. А они тогда вот умели это сделать, умели как-то воспламенять, пылая сами. Ну, как Остулов, например. Когда вот я с ним играла «Отелло», это было несколько раз, потому что я потом заболела, играла Вера Николаевна. И дали мне тоже Эмилию играть. Уже я не Дездемону играла, а Эмилию в этом спектакле с Александром Алексеевичем. И вот я смотрела на него и думала, что же такое? Он же ведь ничего не слышит. Значит, все время у него необыкновенное напряжение и расчет – когда говорить, когда что. И вместе с тем громадный темперамент. Вот что это такое? Не знаю. Или тот же Папазян, с которым я играла, вот, значит, уже Дездемон. Во время его, это было в 25-м году, вот так вот, во время НЭПа, когда он сюда приезжал с гастролем. Ведь последний акт, когда он на меня шел, я действительно думала, что мне конец. Мне конец, это кровью налитые глаза, этот совершенно звероподобное существо, не человек. Когда он ко мне шел, и меня хватал и бросал на эту самую тахту, и потом меня душил, причем он якобы становился мне на грудь. На самом деле этого не было. На самом деле он, значит, одной ногой, он от публики не видно, опирался одним коленом на тахту, а другое колено мне на грудь, но я его не чувствовал, потому что вся тяжесть у него была там. Никогда ни одного синяка. Ни одной физической какой-то такой боли где-то, когда он меня перебрасывал на это такту, а шел на меня зверь. Вот теперь вот думаешь, ну, где же этот зверь? У кого он? Вот у них это было, у старых актеров. Что это такое? Не знаю, это очень трудно объяснить. Но вот я очень люблю и очень ценю, и очень внимательно как-то отношусь к Ульянову. Я вот смотрела его Ричарда. Мне казалось, что он как будто бы отдавал все. И вместе с тем я видела, как он знал, что на этом мостике лишнего движения сделать нельзя, иначе он свалится в оркестр. Еще я видела, как будто бы он все отдавал. Но я видела это, я ощущала это, я смотрела на него и думала, здорово, очень хорошо, очень хорошо. Но сказать, что вот этого во мне не было.
На рампу уже чтиться было?
На рампу я не лезу. Может быть, это было уже, ну, я уже была опытной актрисой все-таки. Может быть, от этого. Может быть, молодежь сейчас иначе. Да нет, я не вижу, чтобы молодежь, понимаете, вот так вот. Хотя, если взять, идет запись. Если взять Высоцкого, то ведь что сейчас делается там на кладбище? Значит, есть молодежь, есть люди, которые... Ну вот что это? Что это? Поклонение актеру или поклонение современному человеку? Вот я не знаю, что это.
Современный человек, и он, очевидно, выражал то многое внутреннее,
что сейчас трогает молодежь.
Да, очевидно, это было и с Марьей Николаевной, ведь то же самое.
Вот, да.
Она, очевидно, выражала...
Тот зрительный зал.
Да, тот
зрительный зал.
Да, адекватность времени, конечно.
Да. Ведь было же, когда в 18-м году Марджанов в Киеве ставил «Овечий источник». И играла далеко не такая уж гениальная актриса, как вот как она, забываю фамилии, вспомню. Вот, она играла вот эту вот самую Юренева. Она играла эту роль, которую так блестяще играла Марья Николаевна, что все готовы были идти, я не знаю, куда, понимаете, ведь запретили в Малом театре, запретили ей играть в Малом театре этот спектакль, потому что он будоражил всех, все студенчество, всю молодежь на революционные какие-то шаги, понимаете, тогда. А тут я не думаю, что у Юреневой был такой же темперамент и такой же, понимаете, накал, как у Марьи Николаевны. Но ведь люди же в шинелях шли прямо после этого спектакля на борьбу с белыми бандами. Значит, тоже был какой-то момент, какая-то эпоха, какое-то время, когда это было настолько созвучно, что это вот так вот шло. Может быть, от этого, может быть, сейчас у нас такое несколько, как хоть и говорят, что расцвет искусства, но я бы сказала, что слишком рациональный расцвет искусства. Слишком рациональный. Мы очень все раскладываем по полочкам и не пускаем, а может быть, их у нас уже, они и притуплены, может быть, их и нет, этих эмоций, которые бы вот так захватывали вместе зал. Не знаю.
А делилась она вот с молодежью, так сказать, своими секретами мастерства?
Она?
Да.
Никогда. Нет. Я знаю точно, что к ней пришла, по-моему, Вера Николаевна Пашенная. Пришла к Марье Николаевне Ермоловой и просила ее, так сказать, научить с ней вместе пройти роль Марии Стюарт, кажется, если я не ошибаюсь. Или, может быть, это не она была, может, это еще какая-то актриса, но такая просьба и такой визит к Марье Николаевне был. Марья Николаевна была очень растеряна и говорит: «Я не знаю, что вам сказать. Знаете что, я, говорит, вам сыграю». И она вместо того, чтобы рассказать, как она все это делает, она сыграла со всей отдачей ту сцену, которую, так сказать, та просила ее показать. Вот это я точно знаю. Учить она не умела. Рассказать о своем творчестве, о своей работе она не умела.
Она закрытый человек была?
Очень. Ну, у нее ведь и жизнь была немножко такая, какая-то странная. Ну, первое время, когда она жила у отца, там было очень часто собиралась молодежь, студенчество и так далее. И это было потом, она выступала на концертах у студентов. Это вот я знаю, так сказать, по всяким разговорам от ее племянницы, которая я была у Алексеевой, которая ко мне очень хорошо относилась, и она мне много рассказывала все-таки. Ну, а потом, когда Марья Николаевна вышла замуж, как будто бы это было по любви, но тут были какие-то очень странные обстоятельства, что почти через день, через, даже говорят, на следующий день, они уже были врозь, внешний декором соблюдался, она бывала и в его имении, и все это, и контора его была рядом с ее спальней, так сказать, его кабинет, что ли, но спальня у нее была отдельно. И вот одно мне рассказывали, что был кто-то потом, много лет спустя, кто это был? Я сначала думала, что это был тот доктор Средин, который вот часто фигурирует на снимках вот в Чеховском доме с Чеховым, с Горьким и так далее. Говорят, нет, что это не Средин, но был кто-то. И мне рассказывали так, что однажды она была у себя дома, и ей доложили, что вот приехал он после какого-то большого очень перерыва, несколько лет. Она была уже стара. Она очень взволновалась и сказала, что подождали. Проведите там в гостиную или куда-то, подождали. И через некоторое время она вышла прежней Ермоловой к ним.
Это доктор Павлинов. Был такой врач Павлинов.
Вот нет.
По Щепкину купил.
Вот был вот такой инцидент. Мне рассказали. Такой факт был. Что это был очень ее любимый человек. Но потом вот был он несколько лет полного, так сказать, разрыва и так далее. И она уже была стара, когда он еще вот к ней пришел. И она очень сказала подождать. И потом вышла.
Какой она была в жизни, вот внешне, так сказать, какая она была?
Внешне она была, понимаете, вероятно, этот ореол Ермоловы ее окружал всегда, потому что она всегда была очень скромно одета. Ничего модного, ах, на ней никогда не было. Особенно в последние годы, это были первые годы революции, тут уже не до туалетов вообще было. Ну и потом она уже была действительно стара, понимаете. Но она не бывала, я ее не помню в костюмах, я ее помню в платьях. Это были платья. Платья закрытые всегда, очень скромные платья, очень скромные. Но вот она шла, это Ермолов. Был какой-то орел. Что бы она ни делала, как бы она себя скромно не вела, понимаете, но был вот этот орел. Мне говорили, что она очень любила музыку и очень часто бывала в Большом зале консерватории на симфонических концертах, что она очень часто бывала. Бывала ли она одна, нет ли, как она, я не знаю, но вот я сейчас прохожу, меня на улицах узнают, понимаете, там что-то говорят. Я не представляю себе, что тогдашняя публика, видя, как она идет на свое кресло, где-то такое в первых рядах, что, понимаете, как-то... Ермолов. Я не представляю себе, неужели этого не было? А может быть, тогдашнее воспитание не позволяло, понимаете, вот я иногда не иду в театр из-за того, что ко мне подходит. Я была на юбилее Степановой, а ко мне подходят с автографом. Ну, понимаете, да еще на программке Степановой. Ну, вы понимаете, это же ужасно совершенно. И я очень часто не иду в театр из-за того только, что, понимаете, вот узнает и мне мешает это. Мне мешает. Я хочу, чтобы... Хочу смотреть спокойно и так далее. А тут я слышу шепот и думаю, где у меня что торчит, как так, я или так. Тогда, вероятно, публика была другая. И, может быть, да, Ермолова, а здесь рядом князь такой-то, а здесь рядом княгиня такая-то, подумаешь, Ермолова, актриса, пожалуйста. Понимаете, может быть, это и так было. Но она часто бывала, вот это вот я знаю. Она часто бывала в Большом зале консерватории на симфонических концертах. Она очень любила музыку.
Да, Николаевна, а вот тембр голоса, он...
Вы знаете, он какой-то был странный, немножко хрипловатый, низкий. И мне казалось, что он был несколько однотонен. Несколько однотонен, понимаете? Не было высоких каких-то нот и так далее. Ту же самую королеву в стакане воды она этим же голосом играла. То же самое, так же она играла, но это было так как-то обаятельно и так замечательно, что, понимаете, не слышались ее хрипы, а голос был хрипловатый уже в то время. Может быть, раньше этого не было. Ну, записи страшные. Записи нельзя, просто нельзя судить о них. Даже остужевские записи ужасные, более поздние. Даже остужевские записи. Но вот есть такая... У меня было впечатление, что это была какая-то все-таки однотонность в обычном разговоре. Ох, один раз я видел Марью Николаевну, один раз я видел ее гневную. Ой, как это было страшно. Была какая-то репетиция. Вероятно, это была репетиция вот посадника. Было очень много народу, значит, толпа. Массовка была большая очень. И мы сидели вот, значит, в этом артистическом фойе, теперь это Ермолова, курилка, тогда это называлось. мы все сидели и что-то такое очень довольно громко, так сказать, позволили себе их и смеяться, и разговаривать, и так далее. И вдруг она вышла из своей уборной. Вот это было, понимаете. У меня было впечатление, что это вышла какая-то, ну, богиня, статуя какая-то, понимаете, Немезида такая вышла. Вы где находитесь? Вы забыли, что вы в театре? Как вы можете так себя вести? Вот несколько, ну, таких гневных. Ой, я думаю, что мы вообще все с полом сравняемся совершенно. Настолько это было, понимаете, гневно, страстно и могуче. Вот это вот такое вот это я помню. Это вот однажды вот так было тоже на всю жизнь. И вот теперь, когда мы иногда сидим в этом самом фойе, кто-то такое начинает чего-нибудь разговаривать, ну, теперь никто не сидит, теперь по уборным сидит. Ну, а когда если сидят, то я вспоминаю всегда вот это вот. Как она относилась за... Театр это был для нее, очевидно, все-таки храм.
Вероятно, такое отношение к театру передавалось.
И это передавалось. Это передавалось. Но это было от всех стариков. Это было и от Александра Ивановича Южина, и от того же самого Правдина, например, которого я застала еще, Осип Андреевич Правдин. Это было от Ольги Осин Садовской, от Лешковской, которая была очень замкнута. Очень замкнута. Вот она никогда не... Она очень мило могла поздороваться, но видеть ее с кем-то разговаривающим за кулисами нет. Она идет на сцену, она там репетирует, и потом она идет к себе в уборную. Ее нет. Марья Николаевна тоже так же, но Марья Николаевна была добрее. А та была более такая какая-то замкнутая. Может быть, это была уже болезнь. Хотя вот насколько я знаю, насколько мне говорила Вера Алексеевна Шухмина, которая была ее любимицей. И Шухмина у нее бывала. Шухмина с ней разговаривала часто и так далее. Вообще они были какие-то... Как-то она очень... Лешковское покровительство у Шухминой. И когда Шухмина играла «Волки и овцы», Глафиру, то Лешковская ей многое дала из своего, из того, что она когда-то играла. Это Вера Алексеевна говорила. Но Вера Алексеевна тоже была немножко суховата, но вместе с тем вот она мне вот рассказывала, что... Елена Константиновна плохо себя чувствует. Елена Константиновна не очень здорова. Нет, это Елена Константиновна не любит, она у себя вот так вот. Но так что Елена Константиновна была как-то всегда немножко в стороне. А может быть, это было еще и от того, что очень общительно и очень так собирательно, что ли, была Александра Александровна Яблочкина. Очевидно, тут было.
Нет, Марья Николаевна очевидно была сдержанным человеком, но очень доброжелательным, так сказать, идущим, да, навстречу.
Александра Александровна была, я бы сказала, понимаете, вот она была настоящая, так сказать, общественница.
Это Александра Александровна, а я Александр Ермоловой говорю. Замкнута, сдержана, но очень доброжелательна.
Но очень доброжелательна, да. А та так, она вот, значит, на меня смотрела, она мне очень мило со мной здоровалась и так далее. Я знала, что она обо мне все знает от Александра Ивановича Южина, но что он, вероятно, ей много рассказывал о том, как меня принимали, как меня смотрели и так далее, в филармонии. Наверное, даже он ей говорил. Так, да, здравствуйте. И все.
Прекрасно передаёте. Да, да?
Но разговаривать так, расспрашивать, нет. А вот Шухмина была ей близка. Шухмина ей была близка. Ну, а потом совсем ведь Елена Константиновна заперлась у себя. И вот Марья Николаевна нас звала к себе, интересовалась, что в театре, как в театре. А Елена Константиновна, очевидно, принимала у себя только Веру Алексеевну Шухмину, может быть, Александра Ивановича Южина, и все. А Александра Александровна Яблочкина наоборот. Та была вся во всех и со всеми. И касса взаимопомощи, это она там это заделала, и корпорация актеров, это она все заделала, понимаете. Так что в ней было очень много вот этого вот общественного начала такого. В результате вот и этот дом, понимаете, и в результате это ветераны, и в результате от Савиной перешло все действительно к ней, потому что она была в этом отношении очень такой деятельной, очень деятельной.
Да, а вот культа Ермоловой в театре не было? Или был в то время, когда вы пришли?
Вы знаете, все, когда говорили вообще о чем-нибудь, Марья Николаевна, нет, это Марья Николаевна, Марья Николаевна пришла. Особенно старый служащий, ну, так, кто-нибудь из вахтеров и так далее, и тогда швейцары были на подъездах и так далее, то, значит, всегда бежали, говорят, Марья Николаевна подъехалась. Вот это было, да. Несмотря на необычайную ее скромность, она, может быть, даже этого никогда и не знала, что... Так предваряли, понимаете. Она спокойно совершенно проходила к себе в уборную, потом, значит, интересовалась, что на сцене, когда ей на сцену. Но уж если она на сцене, то она больше никого не видала. Тут уже священнодействие. Почему я и думаю, что, очевидно, она очень много работала и работала умом. А не только вот этим всплеском. Ну вот говорили, ведь говорили, что были ее какие-то удачные спектакли, а были те же самые, та же самая Мария Стюарт или еще какая-то роль, которая она была не в духе, не в форме играла, не потрясала, что никогда не бывало, говорят, у Федотовой. Что у Федотовой всегда было все точно размерено, все точно сделано, и у нее вот никогда уже не было никаких таких неудачных, что ли, спектаклей. Потому что все было сделано. Так вот рассказывали, говорили, что она была технически очень. Готова. Я никак не могу понять, боже мой, в 40 лет Гликерия Николаевна уже лишилась ног. Что такое 40 лет? Девочка, ну.
Уже возраст поменялся тоже.
Возраст уже совершенно, да. И вот я иногда то же самое, я не чувствую своих 81 год мне.
Я не чувствую
их, понимаете?
Я просто поражаюсь.
И я иногда думаю, что слышу, правда. Один умирает 70 лет, другой умирает, что-то такое. 40, что еще что-то. Да что ж такое-то? А я все живую, и я не чувствую себя, что мне 81 год. Вот это я никак не могу понять, понимаете, что тут, что-то произошло с возрастом.
Что-то
произошло с возрастом. Мы стали более долголетние, несмотря на то, что случается невероятное, как вот Айбаженко, как тот же этот самый. Даль. Сейчас я не знаю, ну, комиссар Жевский, это страшно. Что, ну, ему говорят, сколько ему было лет? Но я все его считала молодым.
Нет, ну, не был таким.
Понимаете?
Ну, уже, наверное, так, 70, нет, уже 70 есть.
А я его все молодым считала, понимаете? Все молодой, молодой, думаю, что же это такое, как это могло? Хотя помню, что он у нас ставил «Веер леди Уиндермир», ставил «Остров Афродиты». Я как раз и играла в этом «Остров Афродиты». Вместе с Верой Николаевной. Вера Николаевна очень хорошо играла.
Да, я
очень хорошо играла Вера Николаевна. Великолепно. И я всегда помню, что после этой сцены нашей, я всегда, проходя мимо нее, она уже сидела за кулисами, ждала следующей картины, всегда проходя, я всегда ее благодарила за то удивительное наслаждение какое-то творческое, которое я ощущала, когда вот шла наша сцена. Несмотря на то, что Вера Николаевна меня очень не любила.
А я помню вас в «Грозе».
Да, я вас
помню. В «Грозе»?
Да.
Да, это она меня как-то... Она меня как-то позвала к себе в уборную. Это было в филиале. И говорит, Елена Николаевна, может быть, это вам не так интересно, может, это не так в вашем амплуа, но вот это мой праздник, я бы хотела, чтобы вы вот сыграли. Я говорю, я только с радостью, я говорю, большая для меня честь, спасибо большое тогда. Ох, как она меня не любила.
Прекрасная
роль. Она очень не любила. Она всегда говорила, не для записи, пожалуйста. Она всегда говорила, боже мой, какая красивая Гоголева, какая красивая, такая красивая. Это про...
И она, наверное, это, в общем,
актриса, конечно, никакая, так мир полюбил. Ну какая?
Ну, так вы показали, при чем она все так делала.
Да, и потом непременно, значит, поправить эти самые бретельки.
Я еще помню, сидящие в училище в Щепкинском, я начинала свой вообще путь, реквизит в Щепкинском училище, я помню, она преподавала на конкурс. Какой она сидела, такая большая,
да.
И так она характерно чем всегда делала. Я так не боялась.
Остроумная она была, необыкновенно. Остроумная. Я помню, был такой спектакль, это уже нету никакой, слава богу. Был такой спектакль, который Равенский ставил, когда я окончательно поняла, что мы с ним не можем найти один творческий язык. Но это был «Шакалы», такая была пьеса, спектакль. А я там играла какую-то негритянку, мать-негритянку. Вот. Ну, плохо, потому что ничего у меня не вышло. И я не понимала Ржавенского, чего он от меня хочет. Он уже на меня то же самое махнул рукой, что все равно ничего не будет. И вот Вера Николаевна, значит, спросили, как Вера Николаевна спектакль. Чего? А как вот Гоголева, как она? А я под фикусом. Замечательно. А я под фикусом, совершенно верно. Совершенно верно. Вот. Ну, великолепно. Как она играла это самое «Бойкое место». Как она играла «Бойкое место». Это гениально совершенно. Лизу в «Горе от ума» она великолепно играла. Лиза, вот тогда вот первый раз, слава богу, этого нет. Ну, значит, что же мне 19 лет было. В второй сезон в Малом театре, и сразу, значит, «Софья, горе от ума». Причем три репетиции, с трех репетиций, потому что предполагалось, что все знают «Горе от ума» наизусть. Ну, значит, только мизансцена. Значит, вот три репетиции такие, и, значит, вот спектакль. И вот перед вторым актом, ах, боже мой, упал, убился. Значит, мы стоим, ждем выхода. И Вера Николаевна, значит, говорит, ах, боже мой, как мне вас жаль. Как мне вас жаль. Ужасно, ужасно. Я говорю, почему, Вера Николаевна? Ну что ж, такая молоденькая и сразу такая розовая. Ведь стыдно с вами стоять на сцене рядом в это время выхода.
Я думаю, что это была самая лучшая ваша сцена.
Вот с тех пор и началась ее нелюбовь ко мне. Ну, это последние это... годы, как будто бы она несколько, так сказать... Ну, во всяком случае, с моей стороны никогда не было. Кроме, так сказать, ну, действительно, единственное, что я... может быть, себе иногда позволяла, это то, что я всегда говорила. И Вера Николаевна – потрясающая бытовая актриса. И я никак ее не могла принять, когда она «Волчьи души», например, играла. Какой-то породы, какого-то, понимаете, изящества. У нее не было.
Она красивая, могучая она была.
Как она была в Растеряевой улице? Ведь это же, я не знаю, с ума можно было сойти, до чего это было замечательно. Маланью она играла.
А я помню Маниев на всякого мудреца.
Это удивительно совершенно. Вас уже Лизнова, она очень сильно играла.
Я недавно по радио старая запись.
Слушать ее приятно, удивительно ее слушать. А вот у нее голос был потрясающий.
Вибрации все время.
Да, у нее потрясающей чистоты, необыкновенный голос. Очень хороший голос.
Она была, в общем, мало интересна, такой голос однотонный, однообразный, нервный.
Да. Вот Марья Николаевна была всегда, очевидно, собой. Понимаете? У нее, мне думается, мне кажется, что вот такой разделки образов какой-то у нее, очевидно, не было. Она, очевидно, была всегда Ермолова. Вышла Ермолова.
Она должна быть очень глубокой и сильной личностью, чтобы столько давать залу.
А вот у Веры Николаевны, у нее, конечно, была разделка необыкновенная, роли,
да,
вот. но бытовые, вот это вот, может быть, ее бесило, потому что такие какие-нибудь салонные вещи или какие-нибудь вот такие вроде той же Джулии в Шиллере и так далее, конечно, это было больше мое.
Ну, а сегодня нет ни одной актрисы, которая бы могла близко даже наполнить.
Я помню, тогда, это в те годы, я очень много выступала в концертах. Очень много выступала в концертах. И свои концерты давала, и с Эрдели мы очень часто выступали вместе, дуэтом таким. Причем это никогда не было аккомпанемент. Она больше, слишком большой музыкант был, чтобы просто аккомпанировать. Она подбирала специально музыку и так далее. Это был дуэт такой настоящий. Она мне очень много дала вообще по культуре, по музыке. Эрдель Ксения Александровна. Вот. И я имела большой успех в этих концертах. И я понимала, почему. Я была молода, я была внешне очень такая хорошенькая. И потом я очень хорошо одевалась. Мы с Всеволодом могли голодать, но уже мы Он у хорошего портного, я у хорошей портней.
Как говорят англичане, не настолько богат, чтобы одеваться дешево.
Вот. Это уж обязательно. И это то же самое, когда выходила на сцену красиво одетая женщина. И, ну, как уж я там... Правда, репертуар у меня был интересный всегда очень. Очень интересный репертуар был. И своеобразно, конечно, я читала. Я понимаю сейчас, что вот когда я слушаю чтецов, слушаю, как они читают, конечно, я была по-другому. Я, в сущности, была актрисой-чтецом. Не чтецом никогда, а актрисой-чтецом. Во мне было, очевидно, очень много еще какой-то игры в этом смысле. Может быть, это нравилось тогда. Может быть, это нравилось. И вот я пользуюсь большим успехом, и меня как-то часто приглашали в Большой театр на всякие такие концерты. Причем никаких тогда вот этих не было. А... Слышно было?
Да.
Слышно было? Чтение было слышно у Яхонтова, у меня. Мы очень часто с Яхонтовым выступали. Я в первом отделении со своей там классикой или чем, а он со своими инсценировками вот из Ленина и так далее. Вот это вот он делал тогда, в то время. Вот. И то, что, понимаете, вот я пользуюсь успехом таким и так далее. Другой, значит... Вера Николаевна сказала, я тоже буду выступать.
Я тоже.
Ну и, значит, она, значит, в Большом театре был какой-то. И она запнулась на второй строчке, на второй или на третьей строчке. После этого она больше не читала.
Урок.
Но она тоже, значит, в этом смысле меня... подшибить, что ли, но не вышло. Ну, а да, я очень много что.
Она старше вас?
Да.
Намного,
да.
Да.
Да. Да. Что я пришла уж очень рано в театр, 18-летний. А она, ей уже было тогда... Сколько же ей было? Во всяком случае, лет... На 10 она старше была меня, безусловно. Если не больше. Если не больше.
Елена Николаевна, вот этот дом на Тверском, наш, так сказать, Ермоловский дом, вот то ваше воспоминание, когда вы пришли с Белевцевой и так далее, он также выглядел с внешней стороны, как сейчас?
Да, так, да. Вот, и да? Такие же розовые окна были. Да. Это ее спальня была.
Это ее кабинет.
Кабинет был, да. Вот. Такие же. Там что-то подбирают вообще.
Там что-то подбирают вообще.
Где?
Из обстановки, из всего.
Вот, мы этим и занимаемся, я же оттуда.
Да.
Сложно. Сейчас мы все сломали там. Да. Пока что все сломали, весь низ.
Да.
Да.
Да. Собственно, мы хотим сделать там, так сказать, что-то вроде, может быть, кинолектория или лектория просто
специально. Знаете, что почему там, забыли, что новое? Там, что, кто мог, еще мог, кто мог бы быть
Рыжов,
в Малом театре Маши?
Николай
Иванович вот может, его потому что он ребенком у нее бывал. Да, он ребенком бывал у нее. Потому что Варвара Николаевна очень была с ней дружна. Да. И он мальчиком был там. Он много был. И потом он много может рассказать о Марье Николаевне, потому что он действительно как такой в доме у нее был, своим был.
Вы знаете, у нас еще вам колоссальная просьба. Вот такую же запись на музее Щелыкова
Абастрова. Как, что?
Для Щелыкова.
Для Щелыкова?
Абастрова.
Для Щелыкова?
Абастровском. А что же я могу рассказать? Я его же не запитала.
А сколько вы играли?
Вот когда, понимаете, оправдывается, что ли, то решение, которое Александр Иванович Южин сделал, когда он сказал, что когда он меня смотрел в филармонии, вот когда, значит, меня смотрели там весь художественный совет, так сказать, Малого театра. Тогда, значит, Правдин, Южин, Остужев, Садовский, Александра Санна Яблочкина. Вот они все были. И Константин Сергеевич был, и Немирович был, и Книпер была. Вот, когда они были в филармонии, это на втором курсе, я сдавала «Обнаженную» и «Ренессанс». Два отрывка у меня было. И вот, значит, тогда Александр Иванович, значит, решил, что возьмут меня в труп, хотя мне об этом никто не говорил. А на другой день пришел ко мне Иван Андреевич Рыжов, мой учитель, и, значит, сказал: «Душечка моя, вам будет приглашение из художественного театра». Я говорю: «Я не хочу в художественный театр». Я говорю: «Нет, я малый». Он говорит: «Из малого пока ничего. Никто вас еще туда не зовет. И неизвестно позовет. А художественный, говорит, вас сейчас, говорит, будет приглашать». Я говорю: не надо. Я ужасно не хотела. А потом Станиславский, Немирович, говорит: «Не хотела к нам идти, не хотела к нам». Вот. Так вот тогда, вот, вы понимаете, было то, что Александр Иванович сказал, что, говорит, надо ее взять, потому что она и драматическая, и комедийная актриса. А я никогда не считала себя комедийной. И в сущности никто никогда не считал, что я комедийная, драматическая. Это тоже было одно из препятствий для Веры Николаевны. И первое время ведь мне приходилось играть невероятно роковых женщин всех. Это уже уж после, особенно по новой, так уже уж пошло. Ну, и комедийные эти роли. Первый, пожалуй, Варпаховский, который меня посадил на «Человек без багажа», когда он заставил меня играть эту самую баронессу, или как она там. И вдруг чего-то такое как будто получилось. Ну, это я так думала, это случайно. А вот это вдруг Мамуре, когда я читала, думаю, что же это такое, как же ее играть? Я ведь не знала, как ее играть совершенно, но я получила письмо. Получила письмо, где было написано, что по нашим сведениям, вот где-то промелькнуло, что вы собираетесь играть 106-летнюю женщину. Пожалуйста, не играйте ее дряхлой. Приезжайте к нам. Вот наш телефон. Посмотрите на мою маму. Ей 100 лет. Я об этом сейчас же, конечно, сказала Борису Александровичу. Позвонили мы и поехали. Поехали, нас встречает довольно так пожилая дама. Говорит: «Мама сейчас выйдет, пожалуйста, присядьте» и так далее. «Мы очень рады вас видеть, мы вас там», знаете, как всегда это говорится, «в таких-то ролях вас смотрели, то другое, 50-е, значит, и открывается дверь, и выходит очень небольшого роста, худенькая, в костюме, белая блузка, значит, тут какая-то черная бабочка, значит, у нее галстучек такой, седая, не стриженная, с причесочкой, там еще какой-то такой есть этот самый узелочек. Ну, и по-французски, по-русски, она француженка. По-французски, по-русски, значит, начинает очень мило с нами разговаривать. Тетя стоит, все стоит, разговаривает. Тетя, наконец, значит, эта самая дама говорит: «Мама, ты присядь, ты присядь. Ну, она села, значит, в кресло и разговаривает с нами, рассказала всю свою биографию, что я родилась в Алжире. Много, так как мой отец был офицер, думаю, я. У меня папа тоже офицер. Мой отец, говорит, был офицер, то мне разрешили в Париже поступить в пансион. И я закончила в Париже пансион. Но, говорит, тогда, говорит, все молодые девушки в Париже очень, говорит, вот это любили. И ловили русских, у которых были вот эти деньги. И, говорит, так я, говорит, познакомилась со своим мужем. И, говорит, когда он меня привез сюда, в Россию, то в нашей деревне, ну, я поняла, в поместье, в нашей деревне было, говорит, три события. Во-первых, говорит, приехал архиерей в деревню. Во-вторых, в деревне была свадьба наша. И, в-третьих, была француженка, это я. Это она все рассказывает, вы понимаете? Сидит и рассказывает, мы все слушаем, она перемежает французские слова с русскими. Она преподавала до 96 лет, она до 96 лет преподавала французский язык здесь. Ну, очевидно, когда их раскулачивают, когда все это, она, значит, вот преподавала, значит, язык французский. Ну, и, значит, говорит, я вам сейчас прочитаю из Росина. И из Росина она прочитала монолог с таким темпераментом. Так здорово на французском языке. Я сидела, думаю, боже мой, да что ж это такое? 100 лет.
Невероятно.
Невероятно. Дальше, значит, она говорит, а хотите, я вам спою? И она, значит, спела несколько песенок, а потом запела ту песенку, которую я хорошо знала по институту. Она, значит, ее запела, я ей стала подтягивать, ну, дуэтом спели. Спели, значит, французскую песенку, все очень мило, все это болтаем и так далее, она в полном ажиотаже. И это ее дочь Екатерина Порфирьевна, с которой я до сих пор поддерживаю отношения. Значит, она предложила нам конфеты и коньяк. Значит, муж ее пришел, это Екатерина Порфирьевна, и, значит, 3 рюмки, то есть 4 рюмки она поставила себе, мужу и нам. И вдруг эта самая мадам Мари вскакивает и говорит, «Эмуа!» И это Ксения Порфирьевна ставит ей еще рюмку, пожалуйста, и наливает всем одинаково коньяк. Ну, мы а вот красоты, а вот красоты, значит, все эти самые выпили, все очень хорошо. Говорит. Конфеты мне предлагает, сама закусила конфетами, и ничего, понимаете? Дальше больше, опять разговор, как вот мы будем ставить, какие будут декорации, что и как, и так далее. И, значит, нам предложили вермут. Вермут еще налили, Борис Александрович, он не дурак, а чей не выпить, он с удовольствием, значит, вермут. И она кричит ему, я говорю, мадам, вы только что выпили целую, я говорю, рюмку коньяку. Может быть, все-таки это немножко много еще, вермут. Она говорит, мадам, живешь только один раз. И раз, и эту рюмку тоже она выпила. Думаю, ну уж теперь что будет дальше, я не знаю. Ничего. Ничего. Потом, значит, стали шутить там и смеяться и так далее. И это Екатерина Порфирьевна, значит, говорит, мама, покажи своего мужа. Покажи своего мужа, покажи, пожалуйста, покажи. Она, значит, ушла в свою комнату, ушла. Ничего не шаталась, ни за что не держалась. Ушла после 2 рюмок. И, значит, выходит, усы, маска,
цилиндр. И говорит, вуаля, се мо мари. Так это же моя мамуре. Вот так. Затем она приехала к нам на генеральную репетицию, открытую. Она была на генеральной репетиции. Мы ей... Мороз был дикий. Она приехала, у них машина. Она приехала, сидела, значит, в первом ряду. Нет, это была не генеральная, это закрытая премьера была. Вместо какого-то спектакля была премьера. Мы, значит, ей стали аплодировать, потому что я показала нашим, значит, всем ее. Мы стали ей аплодировать. Публика сначала не поняла, кому что и так далее. Потом, значит, разнесся слух, что столетняя здесь. Ей сделали овацию. Она встала, подошла к рампе. Всем, значит, еще поклонилась. И умерла она через год, 101 года она умерла. И то потому, что, очевидно, она что-то съела. Ей было нехорошо, что-то она съела недоброкачественное, очевидно. Они встречали Новый год где-то у другой сестры. Что-то она съела и...
Вот так. Живем один раз.
И вот, понимаете, вот такая... И ни одной секунды вы не подумали. Она потом пошла нас провожать. Она пошла нас провожать, пока мы одевались в переднее. Она стояла в дверях, смотрела, не держась ни за что. Просто, значит, смотрела. Еще похвалила мою эту самую шляпу, шапку какую-то. Что, говорит, это вам идет. Говорит, хорошо. По-французски чисто, знаете, так. Вот.
Какой интересный, я
совершенно
не знала
эту предысторию. Вот. Так что вот, ну, значит, Елена Порфирьевна мне иногда звонит, иногда я ей звоню. Я ей тут вот когда как раз после перерыва большого позвонила, она мне вот рассказала, как умерла мама. Ну, и говорит, это, говорит, наверное, говорит, мы виноваты, что мы... Что-то такое, говорит, было очевидно в еде, не то, что нужно. И вот так. Оказалось, что я комедийная актриса.
Богатый запас чувства юмора у вас прекрасный. Запас юмора большой.
Ну, это дело не в том, что... А без юмора нельзя, без юмора иначе помрешь. В этой роли это всегда мой праздник. Это все для моей праздники.
Да. Прекрасно себя там чувствуете.
И этим заражаете совершенно весь зрительный зал.
Праздник.
Просто заражаете.
Это мой праздник. Это действительно, как она, моя героиня, говорит, что это действительно мой праздник.
Это все придается.
Да, он мгновенно, да. Причем с вашим первым появлением.
А потом я должна сказать, что как-то к этому спектаклю хорошо относятся все участвующие. Как-то тоже как-то так.
Любят его.
Да. Как-то я чувствую какую-то симпатию, вы понимаете, тут. И что меня всегда особенно радует, это рабочие. Они так любят этот спектакль. И так всегда, ну, вызовы очень большие, очень долгие вызовы. Значит, им уж надо декорации снимать и бежать отдыхать, и спать, и так далее. И все-таки рабочие есть рабочие со всеми этими. Так нет, они стоят и смотрят, и радуются, и у них рот до ушей. Пока идут всякие вызовы и так далее, они даже не думают о том, что надо скорее убирать все это. Это как тоже очень приятно, очень как-то.
Это театральное чудо,
это,
да?
Да. Да. Такие люди театральные.
Ну вы меня домой отпустили, нет?
Отпустим, конечно.
За машиной пошла. Сейчас приду за вами, хорошо? Важно на машине?
Да. Здесь близко. А я чего должна делать?
Сидеть.
Сидеть здесь? Хорошо.
Хотите туда, пожалуйста, на волю.
Что вы там записали? Я ж такое наговорила, я не знаю.